Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Духовный рост». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на том, что во втором послании, глава 1, стихи 3 и 4, Петр еще раз ставит или рисует перед глазами верующих славу Господа Иисуса. Для связи прочитаю этот текст еще раз. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Петр сам был свидетелем или очевидцем всего этого. Он был очевидцем его величия, как он сообщает во втором своем послании в главе 1, стих 16. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуем, но быв очевидцами его величия». Повторяю, «не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия». Я думаю, что есть большая разница в том, прошел ли я тогда только мимо Господа Иисуса, или же я был очевидцем. И даже в таком случае, если я был очевидцем, то остается еще большой вопрос, что я тогда вообще видел в Господе Иисусе? Ученик Иисуса Иоанн говорит в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Ибо не все люди, встречавшие и видевшие тогда Господа Иисуса, видели Его славу». Здесь говорится о таком взгляде, который глубже идет, чем только внешне видеть. Я хочу это сравнить. Знать и познать является одной парой туфлей. Познание идет глубже, чем просто знать. В послании Галатам апостол Павел пишет, что он нарисовал им Господа Иисуса перед глазами распятым. Об этом читаем в послании Галатам 3, стих 1. «О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Мы можем сказать, для чего Павел говорит «предначертан»? Разве недостаточно, чтобы им просто об этом сообщить? Что он этим имеет в виду? Он имеет этим в виду, что он очень часто старался с различных сторон им это объяснить, и что в конечном счете они знают этот факт. Но апостол Павел стремился к тому, чтобы галаты также познали, что это для них означает, для них лично, а это именно то, что мы пытаемся объяснить людям, которым мы рассказываем Евангелие, чтобы они покаялись. Для них недостаточно того, чтобы они знали, что Господь Иисус умер за их грехи, но чтобы они были облечены в своих грехах, и что это вообще для них означает, чтобы в конечном счете они познали: «Я нуждаюсь в Иисусе». Мы знаем, что длительное старание и заботы апостола Павла в Галатии не совсем привело их к цели. По этой причине у галатов возникла вдруг нужда вернуться к закону. По этому поводу Павел вынужден затем написать в Галатах 5, стих 4. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». А это значит, что смысл креста в отношении благодати они для себя не познали. Поэтому и для нас, детей Божьих, возникает вопрос, о чем, быть может, Господь Иисус хотел бы нам напомнить. Обычно, когда мы стоим у порога Нового года, все человечество ставит себе новые намерения, зная, что эти намерения недолго длятся. Практикой доказано, что из 100 человек, которые покупают себе вход в оздоровительный комплексный клуб на весь год, а это является годовым доходом для этих предпринимателей, в конце года оказывается, что из этих 100 человек клуб посещают всего лишь 5%. На этом примере мы видим, что люди ставят себе намерение, к которым они 2-3 месяца придерживаются, а затем все желания затухают. Но в таких случаях, как с этим фитнес-клубом, это не так страшно. Однако как обстоит дело с теми вещами, о которых Иисус нам однажды напомнил, и где мы сказали: «Да, здесь я должен в моей жизни кое-что изменить». Здесь Господь Иисус непосредственно ко мне говорил. «И сколько же Он тебе тогда показал? И сколько из всего этого сокровища познаний ты в действительности сегодня еще имеешь, на котором ты мог бы строить?» Воспоминание. В адрес Ефесян написано в послании, о чем читаем в Откровении 2, стих 4. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Я не говорю здесь о чувствах, которые люди испытывают при физической любви, но я говорю о том, что в нашей жизни так много становится поверхностным и теряет свое действие. В конечном счете это является ущербом для Господа Иисуса. Вместо того, чтобы Господь мог нас назидать и шаг за шагом дальше вести, Он вынужден показывать нам постоянно то же самое. Авраам в своеволии уходит в Египет. Но почему он возвращается назад, на то же место, где он до этого жил? Мы можем сказать: «Да, он получил, по крайней мере, опыт». Это хорошо, но было бы так же хорошо, если бы Господь Иисус и с нами сделал всего лишь один круг заблуждения, чтобы мы извлекли из этого урок, из которого мы познали бы, что Господь Иисус от нас ожидает, чтобы мы познали Его волю. Возможно, для многих из нас это слово является поводом к тому, чтобы на эту тему поразмыслить. Теперь мы вернемся к нашему главному тексту, который мы не полностью рассмотрели. Там сказано: «Возрастаете в благодати и познании». Две вещи – в благодати и познании. Возрастание в познании – мы с вами уже более-менее рассмотрели. Дело состоит в том, что познание является не просто знанием, но, по крайней мере, активным знанием. Знание, которое идет в глубину, чтобы заглянуть в существо нашего Господа Иисуса и чтобы понимать Его пути. Но в этом выражении сказано еще о возрастании в благодати. Быть может, вы скажете: «Благодать, да, это мы в совершенстве понимаем». В конечном счете благодать является ключевым пунктом, который при нашем покаянии большую роль играет. На основании этой благодати мы понимаем, что Господь Иисус проявляет к нам милость и прощает нам наши грехи. Интересное сообщение мы читаем по этому поводу во втором послании Петра 1:2. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Тот факт, что и здесь Петр связывает благодать или доступ к благодати с познанием, говорит о том, что эти два понятия являются не самостоятельными темами, но в конечном счете являются одной темой. И благодать мы глубже поймем лишь на основании более глубокого познания нашего Господа Иисуса. И говорю я здесь не только о благодати, которую мы испытали во время нашего покаяния, но прежде всего я говорю здесь в отношении вопроса ежедневного доступа к Божьей благодати. Это очень обширная по себе тема, поэтому я не могу ее здесь подробно осветить, но ради вашего наставления в вопросе благодати, которой мы, как дети, ежедневно пользуемся, я кое-что скажу. В одной проповеди я об этом уже говорил. Один знакомый мне брат, очень одаренный в познании Слова Божьего, назвал эту благодать экономической благодатью, потому что на основании этой благодати мы решаем с Господом Иисусом, кроме прочего, и все наши экономические вопросы. Прекрасный пример для этой благодати мы видим в послании Римлянам, глава 9, стихи 15, 16 и 18. «Ибо Он, то есть Бог, говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Здесь речь идет не о благодати, на основании которой Господь Иисус спасает людей для жизни вечной. Если бы здесь было сказано о помиловании для спасения, то мы могли бы сказать, что Бог является неправедным, потому что Он спасает только по своему желанию, по своему усмотрению, и это противоречило бы Божьему принципу, о котором читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. У Бога такого не бывает, чтобы Он по одному и тому же вопросу один раз сказал «хочу, чтобы все люди спаслись», а в другом случае «кого хочет, милует», а кого хочет, ожесточает. Дело в том, что в этом месте послания римлянам Святой Дух говорит о милости, которую Господь Иисус проявляет в отношении распределения даров между детьми Божьими. В подтверждение этого факта мы читаем в первом послании Коринфянам 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Еще раз повторяю, что ежедневный доступ к Божьей благодати, о которой мы можем сказать, что это экономическая благодать, представляет из себя очень большую тему, поэтому ее более глубокое рассмотрение выходит за рамки нашей темы «Духовный рост». Но по отношению к этой теме я могу вам сообщить о моем опыте, что многие дети Божьи на протяжении своей жизни, к великому сожалению, забывают, что такое благодать. Помните, пожалуйста, о Галатах, в которых мы видим прекрасный пример. В конечном счете, каждое превозношение, то есть то, что берет верх в собрании, как, например, законность, является ничем иным, как забыть о благодати. А что является причиной этого? Причиной является недостаток в познании. А где имеется недостаток в познании, там имеется недостаток в благодати. Если дети Божьи больше не постигают, больше не узнают или не распознают, что благодать в их жизни означает, что они спасены через благодать, что в благодати Господа Иисуса они ежедневно нуждаются, тогда они приходят к идее, о которой они говорят: «Я это и сам могу. Я имею теперь в Божьем Царстве 20 лет опыта, и теперь я это сам могу». А затем начинается катастрофа. Благодать вам да умножится в познании Христа Иисуса, пишет апостол Петр во втором своем послании в главе 1 стих 2. Поэтому в конце этого послания он говорит: «Возрастайте в благодати». Глава 3 стих 18. А что это значит «возрастайте в благодати»? Это значит жить в ежедневной жизни, исходя из этой благодати, этой экономической благодати, совершенно определенно, как в моей жизни, так и в вашей жизни, существует много областей, которые еще нуждаются в воздействии благодати Господа Иисуса, чтобы в этих областях мы получили познание. Да, мы нуждаемся в познании, чтобы вообще глубже охватить и понять существо нашего Господа Иисуса. Приведу по этому поводу один стих из 1 Иоанна, глава 5, стих 20. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам понятие, то есть свет и разум, чтобы мы знали истинного, и мы находимся в истинном, в Его Сыне Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Это понятие дал нам прежде всего Господь Иисус, однако это является не разовым актом, как Петр здесь пишет, но это является продолжающейся темой, которая должна войти в нашу жизнь. Особый упор Петр делает на то обстоятельство, что он знает, что в будущем для верующих, которым он это послание пишет, предстоят еще многие искушения, потому что со временем в этом вопросе лучше не будет. Содержание его послания уходит далеко в последние дни, в события последнего времени. Об этом Петр говорит во втором своем послании в главе 3 стих 11. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?» Апостол Петр направляет взор верующих на тот факт, что все, то есть весь материальный мир, будет разрушен, что его элементы сгорят. Если все это так, то какими вы должны быть в святом хождении в благочестии? Поэтому очень важно, чтобы мы познали, что то, что мы имеем, является единственным, что останется, является единственным, что имеет постоянство. В Луке 21:33 читаем: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». А мы являемся духовным плодом нашего Господа Иисуса. В нас живет Его Слово, и это имеет для нас последствия, чтобы мы не рассуждали таким образом. Эти элементы нас не занимают. Мы о них не заботимся. К тому времени, когда эти элементы будут гореть, мы будем на небе. Для нас это всего лишь еще одно событие. Нет, это имеет для нас последствия, потому что в стихе 14 мы дальше читаем: «Итак, возлюбленные, ожидая сего, старайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Вернемся еще раз ко второму посланию Петра 3 стих 17, где читаем: «Итак, вы, возлюбленные, так как вы знаете о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. А что вы знаете? Да то, что он сказал в стихе 14. Вопрос. Как мы можем приготовиться к таким явлениям? Какую заботу или предусмотрительность мы можем предпринять? Как люди, мы обо всем заранее заботимся. Раньше в Германии очень редко кто-то из людей пользовался своей автомашиной как гостиницей. А в настоящее время условия жизни так изменились, что это удовольствие стало бесплатным. Раньше это дорого стоило. Это правило мы не придумали и не ввели его, чтобы им пользоваться. Мы для очень многого проявляем заботы. А как вы думаете, сколько страховок люди имеют на Западе? Люди страхуют все и на все случаи жизни. А что является нашей заботой о вере? Итак, вы, возлюбленные, так как вы знаете о сём, берегитесь. А средством к тому, чтобы беречься, чтобы приготовиться, является возрастание. Ибо возрастание вызывает утверждение, вызывает силу, вызывает крепость и выносливость. Дерево имеет не только вверху массу, то есть много листьев, которая его укрепляет, но устойчивость или утверждение дерева находится также внизу, в земле, в глубине его корней. И этот факт является чем-то таким, что со временем возрастает. Быть может, комбинация этих вещей является приготовлением по отношению к определенному штурму, приготовлением, которое является решающим мероприятием в том, упадет это дерево или не упадет. Ибо если подует сильный ветер, то дерево не может себе сказать: «О, теперь мне нужны корни». Но тогда это будет поздно. А именно потому, что мы заранее это знали. Поэтому в заключение я приведу слово из послания Колоссянам 2 стих 7, где сказано: «Будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Аминь.